эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста мы проводим вместе с ярославльским гуннером Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, вечер, Иван, и уважаемые слушатели.
Александр, прежде чем мы перейдем к «Арсеналу», я знаю, что вам есть что сказать про сборную Англии.
Да, я, чтобы сделать наш подкаст очень позитивным, вот именно с этого хотел начать, потому что мы все можем надеяться, что подрастает новое звездное поколение сборной Англии, и вот этот 2017 год, он на самом деле был очень позитивным для сборных юношеских Англии. Два титула чемпиона мира, титул чемпиона Европы, титул победителя неофициального первенства мира среди 19-летних в Тулоне. И, собственно, по-моему, Питер Крауч сказал, что молодые англичане, я не узнаю вас, вы совсем не уважаете традицию выбывать в четвертьфинале по пенальти. Вот, поэтому вот такая у нас история. Если будет у сборной нормальный тренер, то будут нормальные и результаты. Для болельщиков «Арсенала», наверное, минус только в том, что вот та сборная, которая феерически в эти выходные с 0-2 выиграла у испанцев, в ней только один, на самом деле, игрок «Арсенала», причем он такой не самый основной, Эмиль Смит-Роу, вот, но тем не менее.
Выиграли 5-2, так на всякий случай, с 0-2.
Да, и там основа Челси и Манчестер Сити, вот тоже для справки. Вот. А лучший игрок это Фоден из Манчестер Юнайтед. Так что вот и здесь мы во втором дивизионе.
Ну, в моем понимании это не очень удивительно, потому что Академия наша, в общем, никогда не блистала особо. Да и выходцы из Академии, в общем, по большому счету. Единицы просто, которых можно вспомнить, которые играли. Я там, кроме Эшли Коула, я имею в виду, играли на серьезном уровне. Эшли Коула, Фабрегаса, я затруднюсь даже кого-то назвать. Зато есть куча фамилий, которые никем не стали. И я понимаю, что сделан очередной шаг, чтобы господин Нкетия никем не стал. Потому что на прошлой неделе состоялся матч с Норвичем в Кубке Лиги, который «Арсенал» выиграл 2-1. Мало ли кто не знает. «Арсенал» проигрывал 0-1, играл совершенно не основным составом, то есть полностью не основным. И на 84-й минуте по счете 0-1 был выпущен Нкетия, он забил гол немедленно, а на 93-й минуте Уилшер не забил момент убойный совершенно, обязан был закончить игру. В начале второго тайма забил опять Нкетия, и «Арсенал» выиграл 2-1. Из чего, в моем понимании, футбола следует, что игрок получил шанс, воспользовался им, он должен быть поощрен. Ему должно быть продемонстрировано, что все это не зря. Что шансы, которые тебе даются, ты пользуешь, это означает, что тебе будут даваться новые шансы, которые ты тоже должен пользоваться, и таким образом ты будешь расти. В моем понимании, как минимум, Нкетия должен был быть включен в число 18 на игру со Свонси. Да, окей, его, может быть, можно было не выпустить, но его следовало поощрить и дать парню понять, что твои заслуги замечены, и ты будешь иметь возможность развиваться и дальше. Вместо этого он был отправлен играть в команду до 23 лет. Сразу скажу, что я не воспринимаю игры ни до 23, ни до 19 в качестве самостоятельного соревнования. Оно никому не нужно, как соревнование. Туда ходят в Лондоне максимум 1000 человек на стадион. Окей, есть люди, конечно, которые специально этим интересуются, но пропорционально числу болельщиков это статистическая погрешность. Поэтому сами по себе матчи никому не интересны. Интересно только с прицелом на первую команду. Точно так же, как все эти юношеские лиги, которые европейские. Все это интересно только, чтобы посмотреть на то, кто там у тебя на подходе, есть какие-то игроки или нет, кто что может. Поэтому Нкетия, понятно, что что-то может. Да, я понимаю, что там большое количество вероятностей за то, что Нкетия никогда никем не станет, но для того, чтобы это понять, его нужно пользовать, его нужно ставить, его нужно заигрывать. Его нельзя оставить на том же уровне, на котором он был до матча с Норвичем.
Соглашусь частично с вами, а частично не соглашусь, потому что я посмотрел статистику Нкетия за игры за Арсенал. На самом деле вот все говорят, что это был дебют парня. Ну, строго говоря, это был не дебют. Оказалось, что он 2 минуты уже играл до этого с БТ. Ну, это, можно сказать, не считается, да?
Ну, да.
Вот. И он играл на международном турнире, вот International Cup, он, по-моему, летний называется, с Бавой. Он играл 49 минут. Вот. И он при этом играет, причем он не основной игрок, не основной нападающий в юношеской лиге чемпионов. Да, Арсенал еще в прошлом году играл. Вот. Соответственно, он тоже там не был основным, может быть, чисто из-за возраста. Ну, то есть, мне кажется, что с одной стороны, вы правы абсолютно, что парню надо как бы дать подрасти, дать вот этот шанс. С другой стороны, вот мы видим, что игрока немножко подтягивают под основной состав. Почему ему не дали шанс, черт его знает. Может быть, ну, скорее всего, да, скорее всего, вот какой-то фаворитизм, но здесь надо оставлять какой-то процент, может быть, на то, что это чисто какие-то воспитательные меры, что может у парня от его успехов там он склонен к тому, что у него башку сносит, да, ему и так уже сейчас с 2000 до 15, по-моему, в неделю контракт повышают. Может быть, решили его совсем, чтобы в звезды не отправлять к астронавтам. Вот, решили вот так немножко повоспитать. То есть, ну, на это надо шанс оставлять, что мы что-то не знаем вот именно в психике конкретного человека, конкретного молодого игрока.
Я полностью согласен с вами, при условии, что командой руководит понятный тренер. В хорошем смысле. Например, вот Жозе Мауриньо, он сделал из Янга такого латераля. Я вообще в жизни не мог представить, что Янг в состоянии так играть, и в том числе в состоянии так играть в защите. Однако Жозе Мауриньо из него сделал игрока, который сейчас смотрится совершенно органично в составе, который, ну, как минимум, там борется за титул. Арсен Венгер не относится к тренерам, которые способны извлекать из игроков максимум. Он просто этого делать не умеет. Это не хорошо, не плохо. Он просто этого делать не умеет. Это может случаться помимо его воли. Примеров масса. Подольский, Аршавин. Ну, масса же примеров есть. Доверить тренеру Арсену Венгеру мнение по поводу того, как воспитывать Нкетия и кого угодно из молодых, я не готов. Потому что опыт показал, что Арсен Венгер не умеет воспитывать молодых. Никто из молодых не приходит дальше в первую команду. Никто не получает нормальных шансов. Все, кто получают нормальные шансы, это фавориты. И непонятно, почему они получают нормальные шансы. Единственные варианты, которые случаются, вынужденные. И как, например, было с Беллерином. Беллерин вынужденно попал, вынужденно. Не было опций никаких, кроме как его поставить. Его поставили, и он, его счастье состоит в том, что там достаточно длительное время тогда выбыл Дюбюши, и Беллерин успел себя зарекомендовать. А если бы это была 1-2 игры, то Беллерин все равно гнил бы обратно в Анде-23. Поэтому я не верю в способность Арсена Венгера раскрывать молодых игроков. Соответственно, я считаю, что с Нкетия поступили неправильно. Мне все равно, что знает про него Венгер. Что бы Венгер про него не знал, он все равно не умеет работать с игроками. Ни, кстати говоря, со взрослыми, ни с молодыми. Кто из игроков реально прогрессирует при нем? Мы можем вот назвать? То есть мы видим, что игрок реально растет. Каждый год растет. А ведь если у тебя более-менее одинаковый состав, то игрок каждый год должен расти. Ты должен видеть, что он прибавляет. Поэтому работа Венгера с игроками – это неуд, неуд, стандартный неуд. Поэтому и здесь это все стало совершенно вот просто выпукло и прозрачно. Потому что тебе ничего не стоит включить его в число 18 вместо Волкота, допустим. Это бесплатная опция. Никаких рисков нет включить его в 18. А парню это, тем не менее, будет как англичане говорят, буст, поддержка. Ты этого буста человеку не дал. Тебе это было бесплатно, но ты этого не сделал. Ну, о чем дальше говорить? Что дальше можно с пацана требовать? Окей, вы дали ему 15 тысяч вместо двух. У меня вопрос, а зачем? Затем, чтобы его сохранить? Окей. А зачем его сохранять, если его не заигрывать? Зачем он нужен-то? Ты не можешь его заигрывать в простых матчах. Окей, ты не обязан его выпустить на поле, но ты обязан дать понять, что мы на тебя как-то рассчитываем. Вот будет игра с Реной Звездой, да, в четверг?
Да, вот я как раз хотел сказать, что вот здесь-то, мне кажется, мы вполне можем увидеть Нкетиа хотя бы...
Где мы должны увидеть Нкетиа в матче с Реной Звездой? В основе.
Ну, или на выходящем на замену, потому что ему все-таки...
За 5 минут до конца нет.
Согласен, да. Ну, там, последние 20-30 минут вполне, потому что все-таки, мне кажется, он еще молодой для полной игры. Ему чисто физики не хватит, он такой...
Так еще... лучше его заменить тогда. Не хватит физики, заменить его после первого тайма.
Возможно.
Я еще раз говорю, я не знаю, какой Нкетиа игрок. Может, он гений, может, он как Бентнер. Я этого не знаю. Мне нужно время, чтобы посмотреть на все это. Этого времени не дается ни ему, ни мне. Поэтому у меня, естественно, это изжога, что в кои-то веке в Арсенале какая-то история с дебютантом, с молодым парнем. В кои-то веке я вообще не помню такой истории. Ну, на памяти своего боления. Люди со стажем уже сказали мне, что там были такие дебюты у там, Кевина Кэмпбелла или Дэвида Рокассела. Простите, это было там 20-25 лет назад. Я такого дебюта не помню, все, поэтому я хочу, чтобы он был отмечен, чтобы человеку дали показать себя. Ну, мало ли выяснится, что он плохой. Ну, хорошо. Значит, тогда не будет он играть.
В продолжение вот вашей темы о том, что вот современный, скажем так, Венгер последних там лет 10 не умеет как минимум работать с молодежью. На этой неделе тоже пришла информация, точнее интервью Буффона, который сказал, что честный он вырастет во вратаря значительно более сильного, чем он. Я понимаю, что здесь некий такой политес, да, но тем не менее.
Да, один факт, что честный будет играть вместо Буффона уже достаточно.
Да, да, да.
Просто один этот факт.
Да, то есть удивительное превращение. Мы уже на самом деле видели честно много лет, да. И поставили на нем крест, а вот, собственно...
Смотрите, значит, я видел честного первый раз, сейчас не совру, в сентябре 2009, по-моему, года, в матче на Кубок Лиги с Весбромом. И там было много игроков еще разных. Рэндалл, там Санчес Вот, который, кстати, тогда забил гол. И я считал, что из него тоже может что-то получиться. Из него ничего не получилось, потому что он не получил шансов никаких. И вынужден был куда-то уйти в Бирмингем. И все. Я не говорю, что Санчес Вот был гений. Но там он тоже забил гол в матче за Кубок Лиги. И тоже после этого шансов в первой команде он не получил. И честный тогда... выглядел единственным игроком, нет, не единственным, было два игрока в той команде, которые было ясно, что они способны сейчас играть просто за первую команду. Это был Войцех и это был Карлос Велла. Mm-hmm. То есть у Войцеха талант был виден сразу просто, сразу. То есть это вот, вот ты посмотрел на игру вратаря, и он был молодой пацан тогда совершенно, и ясно, что ему нужны шансы. Войцех получил свои шансы, безусловно, потому что Венгер к вратарской позиции, мы знаем, как относился. Если уж там Альмуния у нас стоял, да, то о чем говорить? В финале Лиги Чемпионов, так на всякий случай. Войцех получил свои шансы, но в Арсенале Войцех не рос. Это правда, да? Не рос.
Сейчас я посмотрел, как он играет в Ювентусе. Он понятно, что сидит в основном на замене, но все равно его ротируют. Причем и в играх чемпионата он в некоторых выступает, и в Еврокубках, и в национальных кубках он постоянно стоит. То есть, ну, это говорит о том, что вот вратаря явно рассчитывают как смену самому Буффону. Я даже это себе представить не мог, что вратарь Арсенала может быть рассматриваться как замена великому Буффону.
Да, абсолютно. Я даже в голову мне не могло прийти, что этот разговор в принципе возможен. Однако, понимаете, что еще раз говорит о том, что Венгер негодный тренер, негодный, у него неверная оценка игроков раз, и он не умеет работать с игроками два. То есть, если игрок сам по себе что-то показывает, то это одно. Если игрок не показывает, на этом все.
При этом ведь можно сколько угодно говорить о том, что вот есть подходящие чемпионаты и есть неподходящие чемпионаты для того или иного полевого игрока. Для вратарей же все несколько проще, да?
Ну, да.
И поэтому вратарь, что в Италии вратарь, что в Англии вратарь. То есть это вот еще раз говорит о том, что не дали парню шанс.
Нет, ну почему? Шанс дали, но просто не умели, не понимали, как из него сделать там какой-нибудь бриллиантик. Вот
опять-таки процентов 10 оставляем на то, что парень просто повзрослел. Мы все помним пути в Лондоне, хотя понятно, что там Турин, наверное, похуже Лондона, но не намного в части развлечений. Вот. Но, может быть, он просто повзрослел.
Но покурить в Турине есть где точно. В этом сомнений никаких нет. Давайте мы поговорим про Санчеса. Тут так интересно, слухи ходят. Один интереснее другого просто. Во-первых, Манчестер Сити не хочет платить Арсеналу деньги за Санчеса, потому что они до сих пор недовольны, как Арсенал поступил с ними в последний день трансферного окна.
Я не верю в эти слухи. Я считаю, что когда дело касается миллионов долларов, миллионов фунтов, это не, ну, нет такого понятия, как недоволен, обиды, надуло щечки.
Это я согласен. Но давайте мы тогда скакнем к Азилу. Значит, есть такая газета Manchester Evening News, которая заявила следующее, что, ну, во-первых, мы все с вами понимаем, что да, клуб не может вступать в переговоры с игроками, но никто не мешает какому-нибудь человеку поговорить сначала непонятному, допустим, мне, поговорить с Мауринью, а Александру в это время поговорить с Азилом. А потом мы с Александром встретимся в каком-нибудь пабе и обсудим тему Азила и Манчестер Юнайтед. Этого же запретить-то никто не может, да? И нас с Александром никто не знает, отсечь нас невозможно. Что мы тут, оказывается, ведем переговоры от имени Манчестер Юнайтед и Азила. Тем более, что мы не ведем переговоры о контракте от имени Манчестер Юнайтед и Азила, а просто обсуждаем ситуацию. Так вот, в таком обсуждении, на уровне даже не агентском, я думаю, а еще более засекреченном уровне, Азилу доставлен месседж, что если он хочет повышения сегодняшней зарплаты в Манчестер Юнайтед, он должен доиграть до конца сезона, чтобы Манчестер Юнайтед не тратил денег на его выкуп.
Смотрите, я здесь у меня немножко другая позиция, да, то есть оставляю я шанс на то, что на самом деле и Санчеса, и Азила хотят получить бесплатно, это понятно. Но здесь на самом деле для обоих манчестеров слишком велики риски. Слишком велики риски, что ты, во-первых, потеряешь полгода и хорошего игрока, во-вторых, что у него что-то там не изменится, он не захочет, например, уехать в Китай. Я считаю, что это просто продавливание, такая предварительная перед открытием трансферного окна, перед переговорами о продаже Азила, это продавливание позиции Арсенала для того, чтобы он не задирал цены. Потому что, ну, таким образом, собственно, Арсеналу дается понять, что, товарищи, давайте не загибайте цену, иначе мы готовы, собственно, подождать до лета, и тогда Азила и Санчеса увидят в Манчестере вообще бесплатно. Поэтому давайте там не требуйте 30, а давайте 20. То есть, мне кажется, вопрос цене, но при этом все понимают, что обоим манчестерам, так как они сейчас схлестнулись в борьбе за чемпионство не на жизнь, а на смерть, да, им каждый игрок ценен. И безусловное подписание и Санчеса, и Азила они, повышает шансы клубов на борьбу за чемпионство, и поэтому мне кажется, что обоих этих игроков будут стараться подписать зимой. Сейчас просто продавливают Арсенал, чтобы он снизил цену отступных в зимнее трансферное окно.
И мы скажем, чтобы игрока не заиграно в Лиге Чемпионов, да, и поэтому смогут Лиги Чемпионов тоже, да, играть.
Да, и при этом мне на самом деле есть такая теория, опять-таки не подкрепленная ничем, кроме вот ощущений, что уже есть какие-то договоренности, возможно, именно по Азилу, потому что мы в последних двух матчах видим более-менее нормального Азила. У меня такое ощущение, что Азил был вот сентябрь и первую половину октября, он на итальянской забастовке был, что там происходило, черт его знает, может быть, его не отпускали, может быть, как раз говорили, что давай дорабатывай контракт до конца, может быть, слишком большую сумму с него хотели в Манчестере, да, имеется в виду за переход. А сейчас вот то ли предварительный контракт уже подписан, то ли уже все согласовано, и, собственно, Азилу уже нету смысла так играть.
Демонстрировать.
Да, демонстрировать. И он уже начинает более-менее в норму приходить.
То есть ему надо выигрывать манчестерских болельщиков, да?
Да, то есть на самом деле ему уже нет смысла просто играть в итальянскую забастовку, потому что что-то, видимо, происходило внутри, когда Месут был на забастовке. Да, сейчас вот что-то произошло, но не может же быть, что игрок, который просто стоял и не попадал в состав, в сентябре, буквально через две недели начинает напоминать...
Да, согласен. В продолжение этой темы. Пришел слух, что Эвертон готов дать 30 миллионов за Санчеса зимой. Верите в реальность?
Ну, верю в реальность, но...
Нет, реальность перехода.
Нет, однозначно. Санчес идет за трофеями. Как я понимаю, ему денег-то, в принципе, и в Арсенале могли дать. Да, то есть деньги, они, безусловно, важны, но когда ты выбираешь клуб с трофеями и с деньгами, то это лучше, чем клуб просто с деньгами.
Да, а тем более, что Эвертон находится в зоне вылета и борется за невылет на сегодняшний день.
Да.
Окей. Ну, давайте мы пойдем...
Это, знаете, как вот выбираешь между девушкой красивой и умной, и просто красивой, да? Санчес в таком положении...
А вы, кстати, кого бы выбрали?
Умную и красивую, вот. Да. Поэтому я думаю, что...
А я вот уже в этом не уверен.
Ну, я, видимо, не дошел еще до стадии
цветения. Да. Вот. С возрастом приходит понимание, что, в общем, ум не всегда благо для женщины.
Вот, поэтому, ну, мне кажется, Санчес, он еще моложе, поэтому он еще больше
и то,
поэтому...
Согласен, да.
Я думаю, что он имеет возможность выбирать, и, естественно, выберет тот, кто дает ему трофеи и деньги.
Ну, то есть, короче, судьба и Санчеса, и Азила примерно понятна, да?
Да.
Это январь и Манчестер, правильно?
Да, это январь и Манчестер. Есть безусловный какой-то шанс на то, что, например, с тем же Санчесом сторгуются, что Санчес, ты к нам переходи бесплатно, вот давай подпишем контракт, а мы тебе даем бонус. Да, этот шанс тоже сохраняется. Ну, здесь абсолютно индивидуальное решение каждого игрока и каждой конкретной ситуации. Но мне кажется, что оба Манчестера сейчас заинтересованы в немедленном подписании наших двух игроков, потому что у них будет тяжелый окончание сезона, и там будет искрить, и у них будет праздник жизни, и тут каждый игрок ценен.
Согласен.
А мы будем смотреть на фейерверк со стороны.
Да, со стороны, как обычно, это понятно.
Да.
Ну, смотрите, вот мы играем в воскресенье с Манчестер Сити, в четверг с Белградом, дальше мы едем в Манчестер играть с Сити. Как будет выглядеть Санчес в этой игре? Ну, во-первых, поставит ли Санчес в основу раз? Во-вторых, как он будет выглядеть, по-вашему?
Ну, он в последних играх так более-менее прилично выглядит, но, и, безусловно, не тот, что прежний. Но, с другой стороны, Санчес ведь в этом сезоне играет на другой позиции. Да? В прошлом сезоне у него было вот на сегодняшний момент 13 игр и 8 голов и 5 передач. А в этом году 9 игр, 2 гола, 3 передачи. То есть явное снижение вот статистики. Но, с другой стороны, в прошлом году он играл нападающего, а сейчас он играет играет вот такого полувингера, полунападающего. Поэтому тут, с одной стороны, сравнивать нельзя, с другой стороны, ну, человек на чемоданах. Ну, вот что мы от него можем сейчас требовать?
Так поставят его в состав?
Я думаю, да.
Но он заявил, что Санчес должен Арсеналу, ну, и игру хорошую показывать. Вингер заявил. Поставит он в связи с этим его, да?
А у него нету шансов, у него нету игрока на фланг, на фланг игрока
как,
нет.
Потому как, что как Айвоби?
А, ну, Айвоби, ну, ну, может, да. Тут есть. Что-то что, я о нем забыл.
Что значит, нет, нет игрока, мне нравится. Игроков достаточно. У игрока соответствующего уровня, да, конечно, нет. Ну, оценивайте вообще, как наши шансы в целом в игре против Ман-Сити. Какие возможные развития событий, по-вашему?
А, знаете, я посмотрел, ведь наш Манчестер Сити, как ни странно, это довольно наш клиент.
Да. Да? Да. Из топ-6 это единственный наш клиент.
Да, поиграем со статистикой. Вот за 4 последних года всего Манчестер Сити с Арсеналом сыграл 12 матчей. При этом у Манчестер Сити только 2 победы, у Арсенала 6. Представляете?
Да.
На выезде, что тоже удивительно, абсолютно равенство. 2 победы. Одна ничья и 2 поражения, да, то есть эта статистика говорит о том, что, ну, Манчестер Сити исторически нам такой удобный. С другой стороны, ну, вот то, что мы сейчас видим с Манчестер Сити, ну, какие у нас могут быть шансы? Манчестер Сити, для тех, кто вот не следит, скажу, что повторил рекорд АПЛ Челси и по набранным очкам после 10 туров. И Челси вот времен Моурини, 2005, по-моему, год, он именно в тот год стал чемпионом. Поэтому Ман-Сити идет абсолютно по чемпионскому графику. И, кстати, он свой исторический рекорд повторил по набранным очкам в первом дивизионе. Да? И тоже он в этот сезон стал чемпионом. Поэтому, ну, Манчестер Сити абсолютный, главный и... Ну, не скажу, что единственный, но практически единственный претендент на чемпионство, и в это время на него попадает Арсенал. Не везет Арсеналу, тем более, что ноябрь исторически, опять-таки, это самый неудачный месяц для Арсенала. То есть мы сейчас вступаем в самый исторически неудачный месяц для Арсенала, когда он набирает наименьшее количество очков вообще в сезоне.
Да, за игру.
Да, в среднем за игру. Там, по-моему, меньше 2 очков за игру.
Да, меньше. Значит, Манчестер Сити имеет такую разницу в этом году, что каждый матч он выигрывает, в среднем выигрывает. С разницей в 3 мяча. Представляете себе, да? Я, честно говоря, такого вообще не помню. Но, в чем я абсолютно уверен? В том, что все эти феерии, они вечно не продолжаются. Они имеют свой конец. И я матч с Вестбромом. И матч, кстати, с Наполи первый, который они играли дома. Да и матч с Бернли, который они 3-0 выиграли. Но, тем не менее, я отнесу все-таки на начало спада. Мне кажется, что все-таки потихоньку этот полет, он снижается. И Манчестер Сити поедет играть в Наполи на этой неделе в Лигу Чемпионов. Я думаю, что там у них будет тяжелая игра и потери. 1 очка или 3 там не знаю, но я практически уверен, что они там не выиграют. Ну окей, хорошо, мне кажется, что они там не выиграют, судя по их форме. Там единственное все плохо, что Наполи, он публично всем декларирует, что Лига Чемпионов вообще его не интересует. Что они там на первом месте в чемпионате и собираются его выиграть. Поэтому если они там что-нибудь выкинут с составом, как они это сделали при приезде в Манчестер, то тогда да, тогда мой прогноз поменяется. Но если Наполи будет играть базовым составом, то я думаю, Манчестер Сити там не выиграет. И на фоне игры с Наполи, приезд играть дома с Арсеналом, который у них очевидно единственный, самый главный из топ-6 неудобный соперник. Потому что, в принципе, у любого остального они выигрывают так спокойно, в любой конструкции с Арсеналом. Они даже выигрышные матчи не могут выиграть зачастую. Ну, например, этот полуфинал Кубка, вспомним, да, где им и гол не засчитали, они потом все равно забили и все равно проиграли в итоге, да, уж казалось бы. Поэтому мне тоже кажется, что у Арсенала есть некие шансы, которых бы не было, например, при игре с Манчестер Юнайтед в это воскресенье.
Да, потому что Манчестер Юнайтед демонстрирует цинизм Моуринья, как обычно, да, а вот Манчестер Сити, он иногда дает играть и другим, поэтому если повезет.
Нет, конечно, нужен элемент везения, без него ничего не сделать, но мне кажется, что какие-то, опять же, очень много зависит от самого Арсенала. Потому что, например, вы можете мне объяснить, что происходит с Лаказетом?
Мне кажется, что ничего катастрофического с Лаказетом не происходит. Любой нападающий – это игрок зависимый. И если ему не доставляются мячи из центра поля, то, естественно, он проводит плохую игру. В Арсенале очень большие проблемы в центре полузащиты, потому что там играет Рэмзи и нету Касорлы, да, ну или вот игрока там вместо Касорла. То есть нужен распасовщик, нужен плеймейкер, да, вот несмотря на то, что это немножко устаревшее слово, вот именно в центральную зону. То есть основные проблемы Арсенала мне видятся именно в центральной зоне, поэтому что мы поставим Жиру, мы видим, что ничего нет, что мы ставим Лаказета. Проблема не в классе этих нападающих, а проблема в центре полузащиты, где нет нормального игрока.
Хотя имеется Санчо, Сазил, теоретические, да?
Да, но они сейчас немного играют на флангах, да, вот им и опять-таки не на своей позиции, они там должны прессинговать, они не могут прессинговать. То есть все играют не на своих позициях, а в центре дыра. Вот это такая характеристика современного состояния полузащиты Арсенала, на мой взгляд.
Угу. Букмекеры предлагают коэффициент на Манчестер Сити в этом матче такой же, как на этот же Манчестер Сити в гостях у Лестера. 1.50. Для игры топ-6 это, конечно, вопиющий коэффициент. Ну, просто потому что теоретически в топ-6 коэффициента меньше 2 быть не должно. Однако именно в этом матче Манчестер Сити Арсенал предполагается, что это наиболее предсказуемый матч из всех дуэлей в топ-6, с чем я, наверное, все равно не соглашусь. Именно исходя из того, что все-таки, да, Сити — это наш клиент. Ну, в том смысле, в котором это можно считать клиентом. Потому что, например, у нас Фулхэм клиент, который вообще в жизни никогда на поле Арсенала не выигрывал за 100 с лишним лет. Понятно, что мы имеем под клиентом команду, которая наиболее удобна из определенного набора. Так вот, из топ-6 нам во всех смыслах наиболее удобен Манчестер Сити. И мне кажется, что им с Арсеналом играть противно всегда. То есть Манчини даже боялся. Помните, он на Эмиратс приезжал, выставлял там 8 человек назад. Я думаю, что у них и самих такое нехорошее внутреннее чувство. Некие призраки в шкафу существуют. Но да, представить себе, что Арсенал там не проиграет, достаточно сложно, но можно при желании. Я помню, мы там выиграли игру 3-0, когда удалился... Как фамилия защитника, который на 4-й минуте удалился?
Вот уже сейчас не вспомню.
Я уже тоже не вспомню. Но он там и не особо играл после этого. Потом я его обнаружил в Фулхаме, кстати говоря. Что он там был. Тоже не... Ну, слушатели наверняка, которые помоложе, у них с памятью получше, они вспомнят. И там Арсенал выиграл эту игру 3-0, но он играл всего в большинстве, но тем не менее... С другой стороны, мы помним матч, который был проигран 6-3 там, в одну калитку. Закатаны мы были просто. Ну, в общем, это, наверное, единственный такой катастрофический матч был.
Я единственное вот дополню ваше мнение о том, что вот мы встречаемся с Манчестер Сити в такое не очень удобное время. Я посмотрел цифры по таблице последних трех сезонов. Все последние три сезона Манчестер Сити после 10-го тура был на первом месте. То есть это говорит, и при этом никогда, да, не становился чемпионом. И это говорит о том, что вот, да, на самом деле вот мы должны в ближайшее время ожидать некого спада формы.
Почему бы этому не начать случаться в игре с Арсеналом, да, допустим?
Да, да. Это некое, сейчас мы с вами таким шаманством на самом деле занимаемся, но почему бы и нет?
Ну, да. Да, во всяком случае, такого прямо опасения, как, например, перед поездкой на Олд Траффорд, у меня такой не вызывает этих хат. Давайте мы вот про что под занавес поговорим. Состоялось собрание акционеров, которое прошло в скандальной обстановке, вплоть до буканий, прерываний. То есть речь Газидиса прерывалась многократно. Сэра Чипса забукали просто там в конце. Ну, то есть, короче, был скандал там. По английским меркам это был скандал. По русским, может быть, и нет. По английским был скандал. И лучшее, что там происходило для руководящего состава, это выступление Венгера, которое частично было встречено аплодисментами. После, не до, а после. Обычно до уже начинались аплодисменты. В этот раз только после ему часть зала поаплодировала. Венгер сказал следующие вещи. Я просто напомню, мало ли кто не в курсе. Он, я сейчас не все скажу, естественно, кусок, который мы обсудим. Значит, Венгер пожаловался, что никто не помнит его достижений в клубе. Венгер сказал, что он готов сесть с советом директоров по концу этого сезона для того, чтобы определить судьбу своего контракта. И что он очень просит собравшихся поддерживать команду, потому что без этого, ну, команде плохо. Напрашиваются некоторые выводы из этого всего. Какие? Вот у вас есть что-нибудь, Александр? Или вы так спокойно это как шелуху воспринимаете? А суть всем известна давно.
Ну, собственно, не первый раз Венгер это говорит. Знаете, вот есть психологии, психиатрии, такой термин, как детский нарциссизм и старческий нарциссизм. Да? Вот, Венгер, он входит вот, во второй этот период, он характерен тем, что человек все время говорит о том, какой он раньше был крутой. Вот. И за этим стоит, собственно, опасение перемен. Да? Он говорит, что он крутой был, потому что он боится любых изменений. И, собственно, Венгер демонстрирует это постоянно. Он говорит о том, что я там, не готов уходить на пенсию, я себе не представляю игру. Он, конечно, может что угодно говорить, но страх уйти на пенсию у него всегда будет выше, чем страх, ну, оказаться посмешищем, потому что посмешище уже для него не так важно, потому что он сам смотрит на себя в зеркало и восхищается. Он вот входит в период старческого нарциссизма. Поэтому он что угодно может говорить, но вот он никуда не уйдет, надо с этим смириться. Мы знаете, как вот, продолжая нашу теорию о том, что кого там надо любить, красивую или умную, да, мы сейчас все болельщики Арсенала, это вот знаете, как вот надоевший супруг, который вроде уже и надоел, а с другой стороны ипотека есть, да, вот, и вот и тянешь, и тянешь, вот кто первый? Черт его знает. Вот. Но он никуда не уйдет, не надо обольщаться, тем более вот с точки зрения там, очков, с точки зрения позиций клуба, ничего катастрофического не происходит, поэтому все нормально.
То есть все вранье, ничего он пересматривать не собирается, он собирается работать в клубе до конца этого контракта, а потом подписывать следующий.
Если его в мягкой или в жесткой форме не попросят.
А почему его должны попросить? Извините, да. То, что Кронки написал в программном интервью на прошлой неделе, то он все то же самое, что было 6 лет назад, что да. Арсена Венгера уволить, это было бы самое легкое. Но нам не да. нужны легкости.
А самое, знаете, интересное, что, на мой взгляд, с точки зрения клуба не происходит ничего катастрофического. Да? Я посмотрел статистику клуба после 10 матчей за последние там, 10 сезонов, и я хочу сказать, что вот Арсенал только в трех предыдущих сезонах, точнее в четырех предыдущих сезонах за последние 10 набирал очков меньше, чем сейчас. То есть в 40% случаев набирал очков меньше, при этом всегда попадали в четверку. То есть, ну, то есть ничего катастрофичного, да. То есть, если кто-то думает, что 19 очков и там у нас это катастрофа, нет, набирали меньше и попадали в четверку, а четверка — это цель. Поэтому все идет, все под контролем с точки зрения руководства клуба. Поэтому, ну, не надо думать, что они там считают, что играют плохо, еще чего-то. Ну, очки набираются. Были ситуации хуже. Венгер их выруливал. Например, в 2011 году было 16 очков вообще. Поэтому в 2012 было 15. И попадали в четверку. Все хорошо. Никаких перемен не будет.
А если не попадет в четверку опять?
Ничего страшного, будет второй год исправить.
Какой второй?
Контракт.
Третий уже тогда? Год контракта?
Да.
Ну, то есть, короче, ни с кем он садиться в мае не будет, и ничего обсуждать он не будет, поскольку все известно заранее, что он будет работать.
С точки зрения клуба все идет нормально. Если он провалится, то, ну, он обладает каким-то магическим эффектом на Кронке.
Да, безусловно.
Безусловно, он ему все объяснит просто из-за того, что он боится перемен. Да? Для него абсолютно не важна критика со стороны, мне кажется, потому что, опять-таки, он вот входит в период старческого нарциссизма, когда он сам с собой разговаривает, сам глядя на себя. Поэтому, ну, два года, полтора года...
К бабке не ходи.
К бабке не ходи, ну, давайте расслабляться, ну, не питать никаких иллюзий. Он боится пенсии, но все.
Оптимистичненько так вы с нами обошлись. Я думал, может, у вас какие иллюзии есть, а вы так с нами жестко прямо отрезаете. Ну, я скажу, что значительное число бунеров находится на той же стадии, на которой мы с вами. То есть, ну, на такой стадии смирения некой. И в том числе англоязычных. Но есть большая такая все-таки прослойка, готовая к действиям. К антивенгеровским. И я так понимаю, что если на Ман-Сити, на Этихаде будет поражение плохое, то возможны варианты. Мы с вами знаем, что после Этихада будет перерыв на игры сборных, ну, на плей-офф, которые сборные, там 8 команд будут играть плей-офф за попадание чемпионата мира. А следующий тур будет на Эмират с Тоттенхэмом. И судя по тому, что я увидел, как Тоттенхэм играл на Олд Траффорде, я думаю, что у нас шансов на победу нет просто против Тоттенхэма, честно говоря. Но я не верю, что Тоттенхэм проиграет две игры из-за собственной ошибки. А самое главное, что если Манчестер Юнайтед способен исключить 90% ошибок из своей игры, то мы нет. И нас-то точно накажут. Даже без Кейна. Тоттенхэм смотрелся на Олд Траффорде, на мой взгляд, даже чуть получше, чем хозяева. Вы видели игру?
Да, да.
Нет, не кажется вам, что Тоттенхэм был чуть получше?
Ну, как минимум, игра была равна, да?
Да.
И два больших матча Тоттенхэма подряд с Реалом и с Манчестер Юнайтед, и в обоих он не выступал в качестве такого младшего...
Да.
Клуба.
Да. В качестве спарринга, да, такого?
Спарринга. А вспомните, ведь всего лишь 10 лет назад, когда Арсенал был в другой весовой категории, сэр Алекс Фергюсон, им в какой-то игре надо было выиграть у Тоттенхэма, и они вот перед игрой, он им сказал мотивационную речь, главное предложение, из которой было: ребята, это всего лишь Тоттенхэм.
Это всего лишь Тоттенхэм, да. И они выиграли тогда.
Да, да. Поэтому, ну, мне кажется, что Арсенал, опять-таки, вот ему опять не повезло в ноябре с календарем. Ему опять, как говорится, сейчас мы пойдем вниз в ноябре. Вот. Но не надо обольщаться. Руководство клуба, переподписывая контракт с Венгером, было готово к протестам. Кронке в Америке. Венгер смотрит в зеркало и восхищается собой 15-летней давности. Ему всем все хорошо.
Понятно. Ну хорошо, что вы поставите в прогноз на эту игру? Манчестер Сити, Арсенал.
Я, наверное, поставлю все-таки больше двух голов, как минимум. Вот. И все-таки, наверное, поставлю где-нибудь 3-2 в пользу Ман-Сити.
Ман-Сити и обе команды забьют, да?
Да.
Такая логичная ставка. Понятно. Ну, у нас предсказательной части сегодня не будет, только с ноября она начнется. Поэтому все прогнозы Александра мы с вами увидим в субботу уже на нашем сайте. На сегодня мы пока закончим на этой пессимистичной ноте. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо, Иван. Спасибо те, кто нас дослушал, несмотря на весь наш пессимизм.
На этом, друзья мои, мы с Александром с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. И помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы.